Сумасшедшее счастье. Значит, в ту ночь ты отвергла меня только потому, что хотела расстаться с бедным Алджи по всем правилам? Недоверчиво посмотрел на нее Эраст Петрович. Только из-за этого? Не только. Я правда боюсь его. Ты обратил внимание на его левую мочку?
Что?
Фандорин решил, что ослышался. По форме, длине и цвету мочки видно, что он очень опасный человек.
Опять ты со своим Нинцо. Ты надо мной смеешься.
Я насчитала у него на лице 8 трупов, — тихо сказала она. И это только те, кого он убил собственными руками.
Фандорин не знал, серьезно она говорит или валяет дурака. Точнее так, не был окончательно уверен, что она дурачится, потому и спросил, усмехнувшись. — Ты можешь рассмотреть трупы на лице?
— Конечно. Всякий раз, когда один человек отнимает жизнь у другого, на его душе остается зарубка. А все, что происходит в душе, отражается и на лице. У тебя эти следы тоже есть. Хочешь, скажу, сколько человек убил ты?
Она протянула руку, коснулась пальцем его скулы.
1, 2, 3...
Прекрати! — отшатнулся он. Лучше еще расскажи про Булкокса.
Он не умеет прощать. Кроме тех 8, которых он убил сам, я видела и другие следы. Это люди, которые погибли по его вине, и их много. Гораздо больше, чем тех первых.
Титулярный советник поневоле подался вперед.
— Как? Ты можешь видеть и это?
— Да.
Читать лицо убийцы нетрудно. Оно вылеплено слишком резко, и краски контрастны.
— Прям Ламброзо, — пробормотал Раст Петрович, трогая себя за скулу.
Нет, — Нет-нет, ничего, продолжай. Больше всего зарубок на лицах боевых генералов, артиллерийских офицеров и, конечно, палачей. Но самые страшные шрамы, невидимые обычным людям, были у очень мудрого и славного человека, врача в публичном доме, где я служила.
Уюми произнесла это так спокойно, будто речь шла о самой обыкновенной службе, какой-нибудь портнихой или модисткой. У Фандорина внутри все так и сжалось, и он поспешно, чтоб она не заметила, спросил. — У врача? Как странно.
— Ничего странного. За долгие годы он помог тысячам девушек вытравить плод. Но если у врача зарубки были мелкие, будто рябь на воде, то у Алджани глубокие и кровоточащие. Как же мне его не бояться?
— Ничего он тебе не сделает, — мрачно, но твердо сказал титулярный советник. — Не успеет. Булкоксу конец.
Она смотрела на него со страхом и восхищением. — Ты убьешь его раньше, да?
— Нет. — ответил Раст Петрович, отодвинув шторку и осторожно присматриваясь к Дарунинским окнам. — Булкокса на днях вышлют из Японии с позором. А может быть, даже посадят в тюрьму.
Время было обеденное. Сиротов, как обычно, наверняка повел свою капитанскую дочку к Табльдоту в Гранд-Отель. Но у окна консульской квартиры проклятие маячила знакомая фигура. Всеволод Витальевич стоял, скрестив руки на груди, и смотрел прямо на застрявшую у ворот карету. Вести у него на глазах через двор Уюми, да еще раздетую в одной туфле, было немыслимо. — Что же мы медлим? — спросила она. — Идем? Я хочу поскорее обустроиться в своем новом доме. У тебя так неуютно. Но и пробираться воровским манерам тоже было нельзя. Уюми — гордая женщина, она почувствует себя оскорбленной, да и он тоже будет хорош, стесняться собственной возлюбленной. — Я не стесняюсь, — сказал себе Эраст Петрович. — Просто мне нужно подготовиться. Это раз. И она не одета. Это два.
— Посиди здесь, — попросил он. — Я через минуту вернусь.
По двору прошел деловитой походкой, но на Доронинское окно все же искоса взглянул. Увидел, как Всеволод Витальевич отворачивается. Пожалуй, с некоторой нарочитостью. Что бы это значило? — Видимо, так. Уже знает про Сугу. И догадывается, что не обошлось без Фандорина. Своим ожиданием у окна напоминает о себе и показывает, как ему не терпится выслушать объяснение. Демонстративной индифферентностью дает понять, что не намерен этих объяснений требовать. Титулярный советник сам решит, когда уже можно. Очень тонко, очень благородно и очень кстати. Масса торчал перед кладовкой неподвижный, как китайский болванчик. — Ну, что он? — спросил Раст Петрович, поясняя смысл вопроса жестом. Слуга доложил при помощи мимики и жестов. Сначала плакал, потом пел, потом уснул. Один раз пришлось давать ему горшок.
— Молодцом! — похвалил вице-консул. «Кансисуру итекуру», что означало «стеречь, я ухожу». На секунду заглянул к себе и скорее назад к карете. Приоткрыл дверцу. «Ты раздета и разута», — сказал он очаровательной пассажирке, кладя на сиденье мешок мексиканского серебра. «Купи себе одежду. И вообще все, что сочтешь нужным. А это мои визитные карточки с адресом. Если что-то придется подшивать или... Ну, там, не знаю, оставь приказчику, они доставят. Вернешься — обустраивайся. Ты в доме хозяйка». Уюми с улыбкой, но без большого интереса, тронула звякнувший мешок, высунула голую ножку и погладила ею Эраста Петровича по груди. «Ах, какой же я тупица!» — воскликнул он. «В таком виде ты даже не сможешь войти в магазин!» Украдкой оглянулся через плечо на консульство, сжал тонкую щиколотку. «Зачем я буду туда входить?» — засмеялась Уюми. «Все, что нужно, мне принесут в карету».
Антибулкаксовская коалиция, воссоединившаяся в полном составе, проводил совещание в кабинете начальника муниципальной полиции. Как-то само собой вышло, что роль председателя, хоть никем и не назначенного, перешла к инспектору Асагаве. Российский вице-консул, прежде признававшийся всеми за предводителя, легко уступил первенство. Во-первых, покинув соратников ради приватного дела, Эраст Петрович как бы утратил нравственное право ими руководить. А во-вторых, знал, что его ум и сердце сейчас заняты совсем другим. Дело же, между тем, было наисерьезнейшее, которым в полсилы заниматься не следовало. Впрочем, Асагава превосходно провел аналитическую работу и без участия Фондорина.
«Итак, джентльмены, у нас имеется свидетель, готовый дать показания. Но человек он ненадежный, с сомнительной репутацией, и его слова без документального подтверждения стоят немногого. У нас есть подписанная кровью клятва сацумских боевиков, но эта улика изобличает лишь покойного интенданта Сугу. Еще есть изъятые Сугой полицейские рапорты, но они, опять-таки, не могут быть использованы против Булкокса. Единственная несомненная улика — зашифрованная схема заговора, в качестве центральной фигуры которого выступает главный иностранный советник императорского правительства. Но для того, чтобы схема стала доказательством, ее сначала нужно полностью расшифровать. До этого передавать документ властям нельзя. Можно совершить роковую ошибку. Мы ведь не знаем, кто еще из сановников причастен к заговору. Раз уж сам интендант полиции...»
«Правильно», — одобрил Локстон. Он попыхивал сигарой на подоконнике у открытого окна, щадил чувствительное обоняние доктора Твикса. «Я вообще не доверяю никому из епошек. Конечно, кроме вас, дружище Гоу. Пускай док покумекает, разберет эти каракули, выявим всех плохих парней, тогда и вмажем по ним разом. Верно, Расти?»
Раст Петрович кивнул сержанту, но смотрел только на инспектора. «Все это правильно. Но у нас мало времени. Булкокс — человек умный, и у него могущественные союзники, которые не остановятся ни перед чем. Я не сомневаюсь, что Булкокс проявит особенное внимание к моей персоне». Тут вице-консул смущенно кашлянул. «И к вам. Ибо известно, что расследованием дела о сацумской тройке мы занимались вместе». Эраст Петрович здесь позволил себе несколько уклониться от правды, но лишь в деталях. Даже если бы у англичанина не было личных причин его ненавидеть, участники конспирации, напуганные странной смертью интенданта, непременно заинтересовались бы русским вице-консулом. Вместе с Сугой принимал деятельнейшее участие в расследовании заговора против Акубо. Это раз. Удар по интенданту служит интересам Российской империи. Это два. Да тут еще и три. В недавнем объяснении с Булкоксом титулярный советник был неосторожен. Дал понять, что подозревает британца в намерении сжечь некие компрометирующие документы. В тот эмоциональный момент достопочтенный, вероятно, не придал значения. Но потом, конечно, припомнит. А уж что он теперь размышляет о русском дипломате безотрывно и с сугубой заинтересованностью, в том можно не сомневаться. В кабинете становилось душновато. Асагава подошел к окну, встал подле сержанта, хотел вдохнуть свежего воздуха, но вместо этого поперхнулся злым табачным духом и закашлялся. Помахал рукой, разгоняя дымное облако, повернулся к окну спиной.
Возможно, Фондорин-сан прав. Во всяком случае, лишняя предосторожность не помешает. Разделим улики, чтобы не держать их в одном месте. Схему заберет Твикс-сенсей. Это понятно. Вся наша надежда теперь на вас, доктор. Ради бога, никуда не выходите из дома. Никаких визитов, никаких пациентов. Скажитесь больным.
Твикс важно кивнул, погладил себя по карману. Очевидно, ключевая улика лежала там.
Я возьму полицейские рапорты. Тем более, что три из них написаны мной. Вам, сержант, достаются клятвы.
Американец взял три листка, покрытых бурыми письменами, с любопытством рассмотрел их.
Можете на меня положиться, бумажки будут при мне, а сам я шагу из участка не сделаю. Даже ночевать тут останусь.
Вот и отлично. Это лучше всего.
А что достанется мне? Спросил Эраст Петрович.
На вашем попечении единственный свидетель. Этого вполне довольно.
Фандорин смешался.
Господа, я как раз хотел просить вас забрать у меня князя. Видите ли, мои домашние обстоятельства несколько изменились. Я теперь никак не смогу держать его у себя. Меняю на любую из улик, и, пожалуйста, как можно скорее.
Инспектор пытливо посмотрел на вице-консула, однако задавать вопросов не стал.
Хорошо, но при свете дня это невозможно, увидят. Вот что, я знаю, где разместить князя, есть одно хорошее место, не сбежит. Ночью перед самым рассветом приводите его на 37-й пирс, это у моста Фудзими.
Благодарю. А если доктору не удастся расшифровка, что тогда? И на это у обстоятельного японца был готов ответ.
Если сенсей не расшифрует схему, придется действовать неофициальным путем. Мы передадим все, что знаем, вместе с уликами и показаниями свидетеля, какой-нибудь из иностранных газет. Только, разумеется, не британской. Например, в редакцию «L'Echo du Japon». Французы придут в восторг от такой сенсации. Пускай Булкокс оправдывается, требует опровержения, тайное станет явным.